Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Дачный сезон. Отдых от городского шума. Сосредоточенный творческий труд писателя, композитора, ученого. Неспешное чтение, купание, гости, варенье. Радиоочерк подготовила Тамара Леленкова. Эфир 20 августа 99 года.
Дачный сезон, дачная местность, дачный поезд, понимай, пригородный, дачная мебель, понимай, легкая, плетеная. За словом «дача» стоит целая жизнь, целый мир, заселенный дачниками и дачницами. Есть даже выражение «дачный муж». Таких мужей любят показывать в кинокомедиях, нагруженных покупками, в мятых костюмах. Этот выпуск «Поверх барьеров» – дачный. Я уступаю эфир московской радиожурналистке Тамаре Леленковой.
Всякий человек, попытавшийся призвать себе образ Родины, как правило, получает от памяти пейзаж с лесами, лугами, пригорками, независимо от того, городской или деревенский он житель. Отчетливо помню свое первое ощущение родины 8 лет в деревне под Владимиром, где родители снимали на лето крестьянский дом. Нечто похожее рассказала соседка уже по нынешней подмосковной даче о своей внучке.
Мы с ней выходим вот на полянку, и закат. Я останавливаюсь, потому что красота совершенно неописуемая. И говорю: «Ксения, смотри, как красиво. Вот наша родина». Потом проходит какое-то время, приезжает ее отец, и она ему шепотом говорит: «Пойдем, папа, я тебе что-то покажу». Ставит его на это место и шепотом говорит: «Смотри, папа, это наша с бабушкой родина».
Семья Елены Ефимовны Кузьминой, доктора исторических наук, обосновалась в дачном поселке Востоковед на станции Театральной не так давно.
Когда-то, когда я была совсем молодая, то оказалась на станции Театральной. И когда я вышла на этой платформе в дивный березовый лес, полный вот таких вот красноголовиков, я подумала, что вот я умру, и у меня никогда не будет дачи на станции Театральной. Лучшего места я не знаю. Но когда муж сказал, что нам дают вот в этом куске на станции Театральной, я была в полном шоке. Потому что вот это было то, чего я хотела. Вот.
Чехов, по-моему, заметил вот что-то вроде того: «Дачи и дачники», как это пошло.
Может быть, в чеховские времена это было пошло. Но в моем представлении вот идеал дачи – это идеал моих учителей. Московский исторический факультет, кафедра археологии – это элита. Это, в общем, люди или очень высокоинтеллигентные, или из дворян. И у каждого в подсознании живет идеал этой самой усадьбы. И 38-й год, когда в Москве всех сажают, и когда все живут в коммуналках, а дачные участки профессорам дают большие, по 20, там, по 40 соток леса. И они строят некое двухэтажное большое подобие этого имения. И на 3-4 месяца уезжают и работают там великолепно. И вот там были их большие библиотеки, и там они по-настоящему работали. И там они по-настоящему среди себе подобных вот могли вырваться из этой социалистической Москвы и коммунальной квартиры, где они жили бог знает с кем. И мой идеал дачи был, ну, миниатюра, но того же самого, где очень тихо и очень хорошо работать и кругом себе подобные. Тут есть энтузиасты, большие и средние, разные ученые, которые с воодушевлением работают в земле, и у них прекрасно все растет. Тут не засоренный мозг, тут великолепно работается.
отличие от Елены Ефимовны, другая моя соседка Галина Ивановна начинала дачное строительство в давние советские времена.
Вначале у нас было мазанка, мы поставили каркас, заплели его прутьями и с обоих сторон глиной обмазали. Печечку сделали и сеновальчик маленький. И так мы лет 5, наверное, жили. Потом пристроили к ней веранду, а так как столбы были дубовые, и сделали место маленькой крыши, там еще комнатку. Еще лет 10 жили. Мы делали все сами. Покупали мы не кондицию. И на все у нас есть документы. В то время запрещалась очень капитальная стройка. Меня 2 года по милициям таскали. Но придраться не смогли. У нас на все были документы, квитанции. Они даже не только у меня проверяли, они записывали номера квитанций, ходили на завод, смотрели. Потому что некоторые покупают и квитанции. И они не могли к нам никакой статьи предъявить. Печки самоделы. Клал муж. Но я ходила всю зиму в Ленинскую библиотеку, изучила печное дело и сделала все порядовки. И он порядовал. Дам по моим чертежам клал. Вот этот дом поломали, и он эти вот доски строгал весной. И Вольтова дуга через руки, он надел резиновые сапоги, а доски были сырые, 380, и вот руком убило. Он был здоровый, вышел на пенсию, на 100 лет собирался жить. Я очень городская, и никогда земли не имела. У меня мать учительница была, отец в типографии работал. Вы знаете, я от природы скорпиона, говорят, скорпионы самые землелюбцы. Я у вас даже, вашему деду привила яблоню, она у них плодоносит. Я многим прививала яблони. И у меня половина сада привита мной. И кому чего не подарю и не дам, у всех хорошо растет. Мы фактически сейчас себя в основном соленье, варенье свое хватает.
В дачной жизни все открыто, как на ладони. Не спрятаться ни за кустом бузины, ни за ветвистым орешником. Но вот заканчивается летний сезон, запираются ставни, вешаются замки, на обеденный стол выставляется банка тушенки и четвертинка водки для непрошенных гостей, рассказывает дачный сторож.
Мы окружили дом втроем, эти старики, стучим тихо. Потом, может, давай-ка, ну, наверное, в окно прыгают. Подбежали, третий выпрыгнул. Ну, мы перекрестились, слава богу, в челюсть не заехали. Ребята здоровы, как лось. Детей стрелять нельзя, женщин нельзя. А как сейчас дети-то какие? Выше меня на 2 головы. Откуда я знаю, в темноте ребенок или нет? У нас ружья нет.
Помимо воров, дачники больше всего опасаются пожаров.
Он за границей был. Дом, когда построил, камин сделал. А печки нет. Прохладно ему было. Купил электрический матрас, пластмассовый, немецкий, по-моему, или австрийский. И он замкнул у него. Но он погасил этот матрас и вытащил на улицу. Если бы он его бросил где-нибудь, все. А он прислонил к стенам. А вата ничем не погасишь. Я вышел покурить последний раз. Смотрю, что-то там трещит. Сначала бам-бам, как выстрел. А потом треск пошел. Шифер уже загорелся. И зарево. Огня не видно, а зарево было. Ну, пошел, дом горит. Человек сгорел. Ночью, во-первых, он выскочил в одних трусах. Льют, а вода отстекает. Досками обита, черными вода туда не проходит. Они хотели сверху. Забрались поливать. Там газом уже пахло. Ему, Петька, не лази больше. Газом несет, смотри, задохнется. Темно, суматоха. Ну, смерть у него легкая была. Он задохнулся, сознание потерял и все.
Страшно. Заплакал. Я к бабушке подбежала, заплакал. Бабушка, страшно. Там даже кресты так крестились.
Кое-кто уже воспользовался этим. Диван потащили, еще что-то. Тяжелый, не утащишь далеко. Выбросили в кусты.
Вспоминаю сад и слово нежное люблю. что вы сказали мне тогда. Зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь. Но слово нежное люблю я не забуду никогда. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня. А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю.
Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен дачной жизни.
Когда-то городские жители, нагрузив мебелью и скарбом повозки, отправлялись на все лето вон из города. Кто на собственные дачи, кто на арендованные. Дед следующей моей собеседницы Екатерины Сергеевны, в те времена директор Пироговской клиники Василий Дмитриевич Шервинский, приобрел на этот случай бывшую усадьбу князей черкасских в Старках под Коломной.
Не могу вам сказать, почему они выбрали. Я думаю, потому что дед мой был не художником, он был врачом. И он хотел, так сказать, сохранить свою самостоятельность. И его привлекла река, его привлекла древность, по-видимому, Коломны, и привлекла вот эта вот Никольская церковь. И ему была тогда отведена часть реки, часть поля и часть сада фруктового. Фруктовый сад был сделан замечательно. Его обсадили елками и березовыми аллеями. Дом был совершенно фантастической красоты. Он был неудобен. Там не было удобных печей, там не было ванн. Зато были стены 2,5 метра толщиной. Там было комнат, наверное, 7-8, если считать, и кухню, прихожую. С двумя входами. Один был подъезд с обратной стороны. К этому подъезду вела дорога. Ее очистил садовник каждый день. В моем детстве еще в парке Липовую аллею и Березовую аллею, до того, как вышел профессор Василий Дмитриевич Шервинский, садовник чистил, чтобы дорожка была чиста. Его старший сын Евгений Васильевич Шервинский, член-корреспондент Академии архитектуры и специалист по парковой культуре, разбил там совершенно изумительный парк и насажал туда таких растений, которые являлись чудом этого места. Там впервые появились американские сосны. Там были лилии, которые раскрывались только во время заката. Он устроил там гроты. В этих гротах, как когда-то в французских парках, капала вода. Были какие-то совершенно изумительные, роскошные сорта жасминов. Аллеи высоких дельфиниумов разного цвета. Аллеи акации, резные аллеи к подъезду. Где на четырех высоких лапах колокольни звонкие бока поднялись, где в поле мятный запах, и гуляют маки в красных шляпах, и течет московская река. Все бревенчато, дощато, гнуто, полноценно цедится минута на часах песочных. Этот сад всех садов и всех лесов дремучий, и над ним, как над бездонной кручей, солнце древнего из сизой тучи пристален и нежен долгий взгляд. Это стихи Анны Андреевны, посвященные моей семье. Анна Андреевна приезжала трижды в период гонения к папе. Конечно, для меня это случай похвастаться, что Анна Андреевна занималась со мной французским языком перед моим поступлением в институт. Это был мой репетитор. Анна Андреевна была абсолютно замечательным гостем. Она помогала всегда нам по дому, чистила смородину, накрывала на стол. Это все отражено в стихах у папы. В доме было много собак, кошек, гостей, среди которых постоянным гостем был Брюсов Александр Сергеевич Кочетков, который жил в соседнем поселке. Приезжал Александр Сергеевич Ахманов, философ, тоже снимал рядом в деревне дачу. Вот такая была атмосфера. Папа читал постоянно свои переводы. Он заработал тогда над Софоклом. Александр Сергеевич Кочетков выходил утром с расстегнутой своей рубашкой, совершенно в таком состоянии полного, как вам сказать, поэтического вдохновения, не узнавая никого. И они начинали с папой соревноваться в количестве стихов, переведенных за день. Доходило это до 250, до 300, вот так. Анна Андреевна Ахматова была очень тиха. Она играла с нами в игры всякие литературные. Моя свекровь, которая была чтицей, Наталья Львовна Дружинина, мой отец и Ахматова. Кто-то начинал строчку, и следующий должен был ее продолжать. Наталья Львовна выдерживала любой конкурс. Папа тут же забывал следующую строку и сочинял ее сам. После этого Анна Андреевна Ахматова его уличала во лжи, и папа лез под стол. И Анна Андреевна своим поставленным голосом говорила: «Сергей Васильевич, только не под стол, только не под стол». Я тоже выросла там. Так я туда уезжала еще, когда снег только стает. И вообще выросла в деревне. Меня потом звали барышня-крестьянка. Потому что я, в общем-то, большую часть своего детства провела в деревне. Уезжала, когда на сирени выпадал первый снег. Около нашего дома были большие-большие кусты белой сирени. Ну, до школы. А потом я даже и не ходила в школу в 41-м году, потому что войну мы прожили там целиком. Мы, по-видимому, спаслись от московских бомбардировок и от голода частично. Но первый год мы голодали очень, потому что война началась в июне, уже было поздно что-либо сажать. Нас спасли, как это ни странно, грибы и собака. В этот год было какое-то фантастическое количество грибов в лесу, и мы бочками солили валуи. Но валуи сейчас не едят. Но если их вымачивать хорошо, то они получаются достаточно вкусными. Вот мы ели эти валуи, а собака у нас была военная. Она была овчарка. Ее взяли на военную службу, и мы должны были сдавать щенят. Ей давали крупу. И мы вот эту крупу делили с ней. Я еще с тех пор помню, что можно есть. Какие растения. Например, корни пеструшек. И эти корни очень вкусные. Они похожи на крахмал с картошкой. Сладкие такие. Вот липовые почки мы очень много ели. И очень много ели местное название пупырь. Ну, типа суревки что-то. Стволы очень вкусненькие. У них такие похожи на редиску.
В 1962 году в поместье Шервинских расположился психоневрологический диспансер, и прежним хозяевам пришлось искать дачного приюта в другом месте. Примерно в это же время получили садово-огородный участок Павел Иванович и Анна Андреевна. Родом оба из деревни, однако всю жизнь проработали на заводе и только последние 10 лет провели без выезда на даче, поближе к земле. Павлу Ивановичу 85.
У нас ни у кого не было денег. Ни одного человека. Мы пользовались тем, вот, что ломали дома, из них вот дергали гвозди, строили. Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. И то, чтобы определенная высота была, и чтобы ты подвал не вырыл, и подвал нельзя было рыть, и печку нельзя класть. Автобус не ходил, до станции далеко.
Бывало, на работе отработаешь, бегешь и по эскалатору дома бегешь. Если ты не поспеешь на эту поезд, ну там 2 часа надо ждать. Вот так вот мы жили.
Все бросили, вся инициатива пропала. Вот. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все, все. Раньше правление мы смотрели, ага, кто не работает, не обрабатывает на участке, сообщали в партком. А сейчас ничего, вы хозяин.
Да есть до Беларуси. 40 рублей была корзинка, а на 40 рублей сколько купишь? А и вот цветочки были, бывало, пойдешь до Тучкова. На рубль 3 штуки, на рубль 3 штуки. Сразу беру, расхватывают, расхватывают.
Мне нравится вот эта природа. Мне нравится даже здесь зимой. Белым бело, если пойти на лыжи вдоль леса, это просто душевно отдыхаешь. Ну а там что старику делать зимой? В окно смотреть.
А сейчас думаю, как там жить, не знаю. Я тогда отвыкла совсем. У нас там жилье плохое.
Вот вдруг помрешь, потом канитель. Отсюда тебе надо перевозить как-то, создавать канитель. Потому что это живешь на краю. Кто и знает. Может, ты загнешься и будешь тут валяться. А так бы тут жить можно было.
Свободу и голубые грустно подавали. Последний хастра, печаль хрустальная жила. Грусти, тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ремесло дирижера и музыканта. Союзники и оппоненты. О профессии размышляют первый альт в оркестре Большого театра и дирижер-руководитель оркестра «Русская филармония». А также редкая запись. За дирижерским пультом на репетиции Евгений Моровинский. Впервые в эфире 20 августа 99 года.
Главная тема этого выпуска «Поверх барьеров» – ремесло дирижера. Честно говоря, я хотел назвать эту передачу «Диалог глухих», поскольку в ней участвуют дирижер и музыкант, и каждый из них отстаивает свою и только свою точку зрения. Но как-то неловко называть глухими людей с замечательным музыкальным слухом.
Вот есть такой подход, когда оркестранты рассматриваются вроде как такие клавиши. Нажал, заиграло. Человек низводится до какого-то такого механического элемента.
Это дирижер. А вот его союзник и оппонент, музыкант.
Я добросовестно исполняю свою партию, хорошим звуком, все. Но вдохновения в таких случаях нет. А некоторым дирижерам это очень нравится, когда примерные кульминации, примерные драматургии, примерные все. Но мы же тоже хотим каких-то высот и исполнительских, и эмоциональных.
В этой передаче вы сможете услышать редкую запись 1971 года. Евгений Моровинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии.
Со мной вы можете репетировать еще неделю, и все на толку не будет, как я вижу. Сделаем это формально сейчас, вечером это будет вдохновенно.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». До конца этого часа передача «Ремесло дирижера». Звучит редкая запись 1971 года. Евгений Александрович Моровинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии. Фрагменты из этой записи вы еще услышите. Представлю вам двух участников программы. Игорь Богуславский, первый альт в оркестре Большого театра, и Александр Ведерников, дирижер, руководитель оркестра ТВ-6 «Русская филармония». Я буду называть их в передаче «Дирижер и музыкант». Начнем с музыканта.
Мне пришлось прослужить в оркестрах с 1961 года. Во-первых, как только дирижер появляется за дирижерским пультом, уже через 10 тактов я уже для себя точно знаю, что это за дирижер. На каждом дирижере есть определенная какая-то вот духовность, выражение глаз, как он встает за дирижерский пульт, какие у него руки, какие он первые слова говорит, как он показывает и как он работает над первыми 10-15 тактами. Сразу ясно видно, есть ли в нем воля или нет воли, есть ли в нем эмоциональность глубокая или эмоциональность поверхностная. Умный ли он, или деспотичный, или и то, и другое. или наоборот, очень деспотичный, но не очень умный. И сразу же тогда оркестр играет в зависимости от того, какой он дает посыл. Если он дает тот посыл, который соответствует вот нашим каким-то представлениям о том, какой должен быть дирижер, какой он, оркестр сразу начинает играть замечательно, какой бы это оркестр ни был. А если дирижер не дает этого посыла, сразу же в душе у каждого оркестранта наступает скепсис. И вот тогда преодолеть этот скепсис очень трудно дирижеру.
Как вообще отношения дирижеров и оркестрантов строятся? Я знаю, что есть две как бы школы. Конечно, ни один дирижер не признается никогда, но я так в таком в чистом виде. Вот есть такой подход, когда оркестранты рассматриваются вроде как такие клавиши. Нажал, заиграло. И ответственность за все, кроме извлечения звука, таким образом лежит на дирижере. За ансамбль, например. То есть не обязательно там слушать, что вокруг тебя играют. Важно играть по палочке. Человек низводится до какого-то такого механического элемента. Поскольку исполнение музыки оркестром симфоническим – вещь такая общественная, то есть все должны принимать равное участие. Ну хорошо, ну я вот не извлекаю звуков, допустим. Ну, я как-то, так сказать, взамен пытаюсь, так сказать, чем-то все это оплодотворять. Но все равно все как бы работают. На всех лежит равная доля ответственности. На дирижере несколько ее больше, в силу того, что он берет на себя ответственность за вот ту самую интерпретацию.
По третьей части, пожалуйста, будьте любезны. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тактов перед буквой Борисом в третьей части. Вот это попадание в букву «Б» нехорошее. Пожалуйста, будьте добры. Значит, сколько я сказал? 9, да? Yeah. Пожалуйста, 9. Будьте добры.
Прошу. Пальчики виолончели точные.
Это не полет валькирии. Ла-ри-ра-ри-ра. Тага-тага-дам. Тага-тага-дам. Да-да. Пожалуйста. Высокий регистр. Можно его придушить немножко?
Раз, ладненько.
Это будет большая помощь. Кларнет очень удобно. Сейчас еще разочек. Прошу.
Музыкант.
Ну, с моей точки зрения, кажется, что когда вот дирижер работает с оркестром, очень важно для нас, для музыкантов, чтобы он обращал внимание на то, как мы, можно сказать, стараемся. Вот когда играет, допустим, какой-нибудь соло гобой или соло кларнет или валторна, когда дирижер сопереживает с музыкантами это соло, это необычайно притягивает к себе, потому что ты чувствуешь, что ты, в общем, нужен. А не просто, когда ты играешь соло, она тебя даже близко не смотрит и не обращает никакого внимания, тогда думаешь, а, собственно, а что это мне тогда так вот стараться-то?
Все зависит от конкретной ситуации, в которой, допустим, исполняется данное соло.
Дирижер.
Я же не знаю, так сказать, как это оно будет, в какой раз. Но в любом случае, я не говорю на концерте, но в любом случае потом-то, ну, даже если этот человек киксанул, все равно подойти поздравить надо в любом случае.
Полные ценности нот, четвертей. Никаких свобод, кроме внутренних. Во второй части, пожалуйста, орал. Никакой фразировки от себя, никакой. Два. Спокойствие. Три восьмушка.
и во всем остальном, и не такие нарочитые вилки. Вилки очень нарочитые получаются, нажимы. Столько, сколько выйдет, легонечко, чуть-чуть, к самой вершинке вилки. Туда. Вот, пожалуйста, и особенно осьмушечки, вот эти самые, и спокойствие движения. Дело не в темпе, а в спокойствии, можно и быстро, но спокойно. Пожалуйста, и никаких нарочитых, ни фразировок, ни вилок.
Дирижирование – это профессия из всех музыкальных профессий, она наиболее социализированная. В советское время дирижер обязательно занимался, особенно в провинции, тем, что он, допустим, выбивал квартиры, ходил. Теперь это все трансформировалось в то, что дирижер – это тот человек, который ищет деньги и гастроли.
Дело в том, что у меня существует определенный профессиональный долг, когда я работаю в оркестре. Поэтому я добросовестно исполняю свою партию, заставляю группу исполнять партию своей, допустим, группу альтов исполнять партию. Это хорошо, хорошим звуком все. Но вдохновения в таких случаях, конечно, у нас нет. То есть мы играем хорошо, и все. А некоторым дирижерам это очень нравится, когда вот играют хорошо, и все, все классно, все вот так. Примерные кульминации, примерные драматургии, примерные все. Но хочется же, мы же тоже музыканты, в общем, мы же тоже хотим каких-то, на каких-то высот определенных достигать, и исполнительских, и эмоциональных. Это всегда очень действует. Оркестр всегда это чувствует. И когда выходит дирижер, в котором чувствуется жесткость, воля, в котором чувствуется, что он знает, что надо, что он знает, как надо играть, мы все это исполняем, он заставляет, мы все это делаем. Все довольны. И даже публика часто очень довольна. Но бывают моменты, когда оркестранты выходят и говорят, вот, незаметно прошел спектакль, незаметно прошел концерт. Как красиво, как интересно это было. Это уже творчество.
Простите, какая дохлятина в звуке, но просто непристойная. Пи-пам-пам-пи. Еще раз, Борис. Ну какой же это пианиссимо, ну какой же это пианиссимо. Борис, струнные, пожалуйста, только струнные. Раз. Раз. Вместе, пожалуйста, Борис. Борис.
Свободнее, свободнее.
Раз, два, два. Та-ти-та-та-та-та. Во второй удар. Раз, два, три. Та-та-та-та-та-та. Немножечко ударить надо фабрика. Та-ла-та-та-та-дим-дим. На него упереться. Он приходится на сильную осьмушку. Второго удара. Лам-пам-пам-пим-пам-пам-пам-пам. Пожалуйста, деревяшечки, после двойной черты сразу. Раз, два, раз. Одни флейты, пожалуйста. Возьмите до диеза ми. Раз, раз. Будьте домики, дюнзер. Та-ла-ла-ла-ла, немножко та-ла-ла-ла-ла. Пам-пим. До диеза ми. Раз, раз. Вместе, пожалуйста, фагот и кларнеты. И немножко свободнее по звуку. Два. Раз. Фагот и кларнеты, пожалуйста. Раз. Два. Раз. Совершенно у вас должно быть. Раз. Та-ла-ла-ли-ла-ла-пам-пам. Та-ла-ла-пи-ла-ла-там. Во второй удар. Флейты, кларнеты и фаготы. После двойной черты. Раз. Два. Раз. Блестящий Борис, все вместе.
Я сейчас скажу такую очень непопулярную вещь в оркестровых кругах. Оркестровые музыканты, особенно советские, ну, скажем, именно советские, это люди, которые достаточно инфантильны с точки зрения организации своей жизни. Это сейчас им, так сказать, стоит им посочувствовать, поскольку сейчас время, сами знаете, какое, все вынуждены бегать и работать на трех работах. Но, в принципе, вот это такой патернализм, который заключается в том, что мы приходим, сели в руки, берем инструменты, играем, а нам должны сделать это. Но я опять-таки должен сказать, что это вполне извинительно, потому что это приходит, такое ощущение, оно приходит с чувством хотя бы относительной сытости.
Музыкант.
Это невозможно совместить, чтобы абсолютно на 100% дирижер устраивал оркестрантов, и оркестранты на 100% устраивали дирижеры. Почему? Потому что дирижер вынужден быть диктатором в работе с оркестром. 120 человек, 120 разных характеров. Одни сильные, другие слабые, одни чуть-чуть более ленивые, другие излишне эмоциональные, излишне возбудимые. Их надо привести в один единый профессионально-эмоциональный поток. Это обязательно связано с тем, что кому-то сделаны замечания более резкие, кому-то менее резкие. Если это без оскорбления музыканта, что, правда, бывает, но я бы сказал 50-50, есть дирижеры, которые просто оскорбляют музыкантов. Это уже никуда не годится, об этом мы даже говорить не будем. Конечно, обязательно получается, что полностью 100% удовлетворенности никогда не бывает. И какие бы оркестры я ни знал, и музыкантов из оркестра, тот же и Бостон, тот же и Берлинская филармония, тот же оркестр де Пари, и тот же оркестр Нью-Йоркской филармонии, они все своих дирижеров ругают, поругивают. В повседневной жизни, в репетиционной. Я же не говорю о том, как Тосканини, которого там просто там музыканты кляли, там вел себя ужасающе, он же глаз выколол, там виолончелист, вот такие вещи даже бывали. Но когда идет концерт или когда созревает сочинение, когда создается шедевр, тогда все находятся в эйфории и все в восторге. И дирижер от оркестра, и оркестр от дирижера.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Ремесло дирижера». В передаче принимают участие дирижер Александр Ведерников и музыкант Игорь Богуславский. Звучит редкая запись 1971 года. Евгений Мравинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии.
А дальше струнные кричат, что есть мочи. Вот здесь. Пожалуйста, буквы Фёдор, кларнеты, фаготы и виолончели, контрабас. У вас вписана махонькая вилочка в середине такта? Если не вписана, то надо ее делать такой торорин, да? Ну, это по музыке. Второй такт погромче, это же вилочка. И в третьем, четвертом такте фаготы, кларнеты это делают. Пожалуйста, Фёдор, будьте любезны. Сделаем это формально, сейчас вечером это будет вдохновенно. Пожалуйста, прошу. Буква Георгий за тактом, пожалуйста. Первый кларнет, пожалуйста. Ты, ломится пьяно, начать фразу предстоящую, иначе уходить некуда. Знаете, после Георгия я имею в виду седьмой такт. Пожалуйста, громче. Раз, должен быть на месте. Цезурочка за счет предыдущего. Пожалуйста, за такт. Георгий. А красота звука где?
Дирижеры правы в таком случае, когда они продолжают оттачивать эти детали. Точно так же это, как исполнитель, когда вы играете сольный концерт.
вы сыграли сольный концерт, и у вас вроде бы все получилось хорошо, и на следующий день вы начинаете опять медленно вызуживать какие-то места, которые вам кажутся сомнительные, те места, которые вы можете сделать еще лучше, те места, которые, может быть, где-то у вас вот что-то не получилось, а ведь никогда идеально все не получается. Обязательно что-то возникает такое, чем недоволен. А у дирижера тем более, потому что громадный оркестр, такое количество инструментов, количество групп, большое сочинение. Поэтому, конечно, это необходимый процесс. В этом, я считаю, профессионализм настоящих дирижеров, которые помнят о том. Вот, например, в свое время, по-моему, Кондрашин, он после каждого концерта, он собирал оркестр. Что было? Почему не получилось тот? Почему не получилось? Обращал на это внимание. И это не только здесь, это и в других оркестрах тоже есть на Западе. И, по-моему, Мравинский то же самое делал. Вот больше никто.
И не укладывайтесь, пожалуйста, спать в этом диминуэндо. Тут в смысле разноты, как бы разнобоя. Дольче. Брамс, пишущий Дольче, имеет в виду очень большую нежность. Надо постараться ему ее сделать. Очень большую нежность звука. За такт букве С.
Если, допустим, играет оркестр без дирижера, то кто-то ее все равно же берет. Допустим, концертмейстер берет на себя эту ответственность.
Музыкант.
Вне всякого сомнения, что происходит взаимная ломка. Взаимная ломка. Но взаимная ломка возможна, и она достигает тогда замечательных результатов, когда оркестранты себя ломают, во имя того, что они чувствуют, что этот дирижер сейчас создаст что-то такое, что вот каждый из них создать не могут, а могут создать только вместе. Мне кажется, что для того, чтобы любое произведение симфоническое или оперное было исполнено с тем смыслом, которого хотел это автор этого произведения, надо, чтобы воля дирижера преодолела воли 100 человек оркестра и, допустим, 50 человек солистов или 30 человек солистов, чтобы он эту их волю подчинил своей.
Раз, там, пожалуйста, чтобы все знали наизусть. Дмитрий Михайлович, могу я на это положиться, что вы это сделаете? Не обещайте. Со мной вы можете репетировать еще неделю, и все равно толку не будет, как я вижу. А вот когда вы сами немножко попробуете, это будет то, что нужно. Я попрошу еще разочек по ваше место после двойной черты. Знаете, это место струнное. Борис, да? Пожалуйста, Борис. Да. И давайте отнесемся к серьезному на этот случай. Пожалуйста, Борис. Раз.
Мне кажется, что физически дирижер не может дирижировать все одинаково хорошо. Скажем так, детально выучить партитуру – это, в общем, довольно большое дело. То есть, в принципе, я могу ее и не учить, а продирижировать с листа. Но... А может, даже и не заметить никто. Но я-то знаю, что какие-то самоограничения все равно надо ставить. То есть нельзя вот играть программу и каждый раз играть целиком все новое, потому что просто физически времени не будет подготовить это так, чтобы это было как следует, не с точки зрения там, чтобы выучить, или там, чтобы оркестр сыграл как следует, а с точки зрения личного самоудовлетворения как следует.
Работа с каждым дирижером, это уже, так сказать, это уже эпизод романа. Трагедия или там, или Дракула. Он может так выжимать эмоциональные соки, так выжимать вот все, буквально физически из музыкантов, что после этого очень здорово устаешь. Он сбить не сможет, но если дирижер талантливый и очень эмоциональный, невозможно не поддастся его воздействия от первого до последнего музыканта.
Спасибо. Виолончели, не устраивайте из этого любовной серенады. Тоненько, пожалуйста. Альты капельку добавьте. Еще разочек струнное это место. Пожалуйста. Вот так. Можно все вместе un poco sostenuto? Николай, два такта до Николая в финале.
В этом выпуске «Поверх барьеров», который мне помог подготовить музыковед Антон Правдин, принимали участие дирижер оркестра ТВ-6 «Русская филармония» Александр Ведерников и первый альт в оркестре Большого театра Игорь Богуславский. В передаче звучала запись репетиции 1971 года. Евгений Мравинский с оркестром Ленинградской филармонии. Режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. Loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
слушайте «Радио Свобода».